Вот пока вы рассаживаетесь, меня вот попросили чуть-чуть рассказать об иконах. Я вчера говорил про них, но не все слышали, поэтому несколько слов об иконах в православной церкви. На самом деле икона – явление довольно позднее. Вплоть до V века церковь не знала такого явления, как икона, и первые изображения, более-менее похожие на иконы, появляются именно в V веке. Хотя они быстро стали популярными, но далеко не вся церковь приняла их легко и однозначно, и в VII-VIII веке примерно 150, а в 8-9, точнее, веке, примерно 150 лет была такая иконоборческая смута, когда часть церкви выступала за иконы, часть церкви выступала против икон. Побеждала та точка зрения, которую принимал правящий император или императрица в этот момент. Огромное количество людей угробили с той и другой стороны, но в конце концов победило иконопочитание. Что вообще такое? Во-первых, как относиться к иконам с православной точки зрения правильно? Правильно в следующем. Иконы надо почитать, но им нельзя поклоняться, потому что поклоняться можно только Богу. Поэтому в православной догматике есть разграничение между почитанием и поклонением. К сожалению, в православной практике не очень легко провести ту грань, где заканчивается почтительное отношение к иконе, ну, потому что на ней нарисован Христос, и поклонение иконе как предмету. Однако всякие паломничества к иконам, крестные ходы с иконами, перевозка значимых икон с места на место, все это вызывает какое-то ощущение, может быть, нездорового перехода уже от собственного почитания к поклонению. Поэтому здесь есть беда. Православная церковь, допустив икону как существенный элемент богослужения, поставила людей в состояние риска, когда они могут слишком далеко зайти в своем отношении к этому предмету. В идеале икона должна напоминать о Боге, должна побуждать молиться, должна, слава, воздаваемая образу, должна восходить к первообразу. Это их формулировка. На практике бывает много других странных вещей. Если говорить о нашем отношении к иконам, ну, как напоминание о чем-то, как искусство, может быть, стоит относиться к ним спокойно, но вот как искушение постоянно пересечь какую-то грань, которую бы не стоило пересекать, здесь надо проявлять осторожность. Ну, хорошо, это так вот было небольшое отвлечение. Может быть, если какие-то вопросы есть детальные, потом подойдете, я еще что-нибудь скажу. А пока давайте мы приступим, собственно, к нашей теме. И наша сегодняшняя тема – это православное учение о спасении. Спасение, конечно же, это в каком-то смысле центр любого христианского учения, учения любой христианской конфессии. Любопытно рассуждать о каких-то периферийных вещах, типа там пришествия Христа или там, не знаю, храма Божьего в тысячелетнем царстве, но наиболее практичное, что есть в нашей жизни, это вопрос о том, как мне спастись. Что мне сделать, чтобы спастись пред Богом, во-первых, и во-вторых, вообще, что такое спасение? И мы начнем как раз именно с этого, что такое спасение с православной точки зрения. Здесь одно небольшое замечание. Православие очень разнообразно, мы вчера про это с вами говорили. В православии много разных течений. И в рамках разных течений спасение принимается, понимается по-разному. Поэтому нельзя сказать о представлениях о спасении православия в целом. Можно говорить только о спасении, о представлениях внутри какого-нибудь течения. Но все течения сейчас обсуждать будет тяжеловато, поэтому мы поступим следующим образом. Мы рассмотрим с вами представление о спасении фактически Восточной Церкви первого тысячелетия. Почему мы говорим именно об этом периоде и именно об этой церкви? Потому что там, в Восточной Церкви первого тысячелетия, сформировалась практика церковной жизни. Сформировались советы, что человеку нужно делать, чтобы спасаться. Потом появлялись новые богословские течения. Потом появлялись разные идеи. Потом много что изменялось. Но вот это вот идеи первого тысячелетия, воплощенные в практике, они до сего дня живы в православной церкви. И даже представление, имея какие-нибудь совершенно католические о спасении, православный человек, скорее всего, поступать будет, исходя не из этих представлений, а из общепринятой практики, вытекающей из первого тысячелетия. Итак, что же на Востоке в первом тысячелетии думали о спасении? Если коротко описать суть спасения с православной точки зрения, то она описывается всего одним словом – обоженье. Это слово, может быть, многие православные прихожане не знают. Это слово, скорее, богословский термин, оно встретится вам в литературе, если вы ее будете читать. Но это вот ключевое понятие – обоженье. Что такое обоженье? Сначала несколько цитат. Ириней Леонский в конце II века он жил, он следующим образом описывал дело Христа. Он сказал, он стал тем, кем являемся мы, для того, чтобы мы стали тем, кем является он. Чуть позже Афанасий Великий сказал, Бог вочеловечился, чтобы человек обожествился. Еще чуть позже Василий Великий сказал, Бог стал человеком, для того, чтобы человек стал Богом. Ну, если вам нужно краткое определение обожения или краткое определение восточного представления о спасении, то это Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Если вас шокирует такое утверждение, то я должен вас чуть-чуть успокоить. Православная или восточная церковь никогда не верила, что человек полностью по сути своей станет равным Богу. Бог – это Троица. Он навсегда Троицей останется, и никто в эту Троицу не войдет, и никто Божию сущность не получит. В каком же тогда смысле человек становится Богом? Человек становится Богом не по своей сущности, которая остается по-прежнему человеческой, по-прежнему тварной. Человек, с восточной точки зрения, становится Богом по своим внешним проявлениям. У Бога есть определенные внешние проявления. У него есть качество характера, которое он проявляет вовне. У него есть способности, например, совершать чудеса, которые он проявляет вовне. У него есть бессмертие, которым он обладает, нетление. У него есть возможность общаться с другими лицами Троицы. То же самое должен получить человек. То есть он должен получить нетление, как есть у Бога, он должен получить качество Божьего характера, он должен получить способности действия на внешнюю вселенную, он должен войти в то общение, которое лица Троицы имеют между собой. На самом деле описание спасения как обожение несовершенно противоречит библейскому взгляду. Библия, правда, предпочитает это выражать другими терминами. Она говорит о нашем преображении в образ Христов. Она говорит о том, что Христос должен быть первородным между многими братьями. И библейский язык в этом отношении хорош тем, что он, скажем так, более безопасен. Потому как, говоря об обожении не библейским языком, ну, с одной стороны, мы, может быть, ясно и красиво и привлекательно выражаем мысль, с другой же стороны, возникает существенный вопрос, где вот та граница, до которой может дойти это обожение и где остановиться. Ну, в среднем, как правило, православные финальное состояние человека представляют гораздо более значимым, гораздо более сильным, гораздо более славным, чем это представляют протестанты. Так что вот человек должен обожиться. Спасение – это обожение. И спасение совершено только тогда, когда человек обожился полностью. Пока он до конца не прошел этот путь, с православной точки зрения, нет смысла говорить о том, что он спасен. Спасенный – это дошедший до конца. И поэтому, так собственно говоря, и с православной точки зрения заявление протестантов о том, что мы спасены, кажется либо наглостью, либо глупостью. Потому что православным языком сказать «я спасен» – это сказать «я по своим способностям Я по своему характеру ничем не отличаюсь от Бога. Ты вообще кто такой, что заявляешь, что спасенный? Ты мелкий, грешный, слабый человек и не можешь на это претендовать. Поэтому-то православных раздражает вот это вот заявление протестантов о спасенности. Это так вот общая идея, главная картина. Теперь нам нужно поговорить о деталях. Вот этого вот процесса, как именно происходит движение, как именно происходит обожение человека. И начнем мы, собственно, с сотворения. В Библии в первой главе мы читаем о том, что Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. А чуть дальше сказано, что Бог сотворил человека по образу своему. Отсюда еще древние богословы сделали вывод о том, что есть разница между образом и подобием, и что человек сотворен по образу Божьему и должен стать подобием Божьим. Сразу оговорюсь, что в книге «Бытие» слова «образ» и «подобие» употребляются взаимозаменяемым образом, и для еврейского языка, естественно, поставить два слова «образ» и «подобие» вместе, соединив союзом и не противопоставляя их. Ну, лингвистика православных не волнует, если возникла такая идея, то она будет существовать, несмотря ни на какие лингвистические аргументы, поэтому для них человек сотворен по образу Божьему, и перед человеком поставлена задача стать подобием Божьим. Или по-другому, перед человеком поставлена задача обожиться. Адам с этой задачей не справился. Адам выбрал не тот путь. Адам свернул не в ту сторону, и в этом его ошибка. Образ Божий в человеке, в каком-то смысле, это потенциальная возможность к развитию. Человек изначально сотворен несовершенным, он должен был бы стать совершенным, достигнув богоподобия, но свернул не в ту сторону. И в этом отношении восточное представление о грехопадении менее драматично, чем западное. Если мы с вами верим, что человек создан по образу и подобию Божьему, если человек был в каком-то смысле совершен изначально, то и степень его падения гораздо более существенная, чем просто выбор не того направления жизни. Тем не менее, для православных это так. Адам выбрал не то направление, его выбор имел определенные последствия. Он заболел грехом и смертью. Это болезнь для него. Теперь он болен грехом, теперь он смертен, и его потомки больны грехом и смертны. Для нас с вами грех очень тесно связан с понятием вины. Если я грешен перед Богом, то я виноват перед Богом. Если я грешен перед Богом, то Бог меня может и будет судить. Для восточных людей, для восточного богословия, грех не связан с виной. Они верят в то, что Бог вообще ни на кого не гневается. Что если человеку кажется, что Бог гневается на него, то это не чувство Бога. Это проблема зрения человека, это проблема восприятия человека. И поэтому, что необходимо для спасения человеку, это не вопрос какой-то вины человека перед Богом, это вопрос той испорченности, которая внесена в человеческую жизнь грехом и грехопадением. Прежде чем мы поговорим о том, как эта испорченность преодолевается, нужно сделать одно замечание. Библия говорит о вине, Библия говорит о гневе, Библия говорит о Божьем суде. Православные, читающие ту же самую Библию, неужели не видят всех этих строк? Естественно, видят. Но что они говорят по этому поводу? Они говорят, что на самом деле все слова Библии о грехе и о суде, и о гневе, это не описание подлинной реальности. Это такая божественная педагогика. Например, в жизни. Когда ребенок не слушается, может быть, вам доводилось это с этим сталкиваться, родители говорят, например, вот будешь не слушаться, отдам дяденьке милиционеру. Не знаю, милиционер самое опасное явление в нашем обществе, наверное. Но тем не менее, родители же не собираются никуда отдавать ребенка, они его пугают. православные говорят, вот как родители пугают детей, добиваясь послушания, так Бог пугает людей, добиваясь послушания. Бог изображает из себя гневающегося, не гневаясь на самом деле. Про это, если интересно, много очень пишет Сергий Строгородский, который патриархом Сергием потом стал, в книге «Православное учение о спасении». В частности, он говорит, ветхозаветные времена, в Ветхом Завете много говорится о гневе Божьем. Почему? Люди примитивными были, им нельзя было говорить прямо. В Новом Завете говорится о гневе Божьем, например, в послании к римлянам об этом много сказано. Сергий говорит, давайте разберемся, кому написано послание? Римлянам, латиняне, недалекие люди, не понимающие ничего в духовных вопросах. Им расскажи всю правду, они не поймут. Их надо напугать гневом Божьим, чтобы они испугались, чтобы они пошли в церковь, чтобы они начали нормальную церковную жизнь, и там... В рамках нормальной церковной жизни они поймут, что оказывается с Богом и так здорово, и уже про гнев больше говорить не нужно. Вот именно такой подход типичен для восточного богословия, и здесь мы должны сразу же оговориться, насколько такое понимание Писания нравственно. Допустим, апостол Павел, если он не знал по поводу того, гневается Бог на самом деле или не гневается, если он заблуждался в отношении гнева Божьего, когда писал послание к римлянам, то как мы можем верить апостолу Павлу? Откуда нам знать больше, чем апостол Павел? Если же он узнал, что Бог не гневается, но написал, что гневается, он просто обманул своих читателей. Вопрос, допустимо ли для Павла или для Бога обманывать людей, пусть даже для достижения каких-то хороших целей? Вопрос, я бы не сказал, что простой. Я думаю, что все-таки наши моральные представления о Боге, они как-то конфликтуют с этой идеей Божьего обмана, ну или помягче, если сказать, Божьей педагогики. Но для Восточной Церкви это не смущающий факт. Они верят, что человек болен грехом и смертью, человека надо исцелять. Человеческая природа повреждена, природу надо изменять. Возникает вопрос следующий. Как изменить человеческую природу? Что сделать, чтобы природа человека изменилась? Сам человек свою природу поменять не в состоянии. Поэтому, с восточной точки зрения, Христос, Сын Божий пришел на эту землю, Бог воплотился для того, чтобы изменить человеческую природу. Он воплотился, и зачем он воплотился? Он воплотился, чтобы взять себе испорченную грехом природу. Здесь еще одна разница между Востоком и Западом. Западная церковь верит, что Христос принял чистую от греха природу. Восточная церковь верит, что Христос принял испорченную, поврежденную грехом природу. Он в воплощении принял испорченную природу. Зачем? Затем, чтобы с этой испорченной природой прожить жизнь, проявить послушание, причем проявить послушание даже до смерти и смерти крестной. И вот через его жизнь, через его крест, через его смерть природа человеческая в нем была восстановлена и обожжена. Теперь он обладает той природой, которую когда-то утерял Адам. Причем природой не чуждой по отношению к человеку, а такой же человеческой, только исцеленной, только восстановленной, только обоженной. Поэтому спасение фактически будет заключаться в каком-то способе передать природу, восстановленную от Христа, человеку. Какой способ для этого существует? Способ следующий. Природа от Христа человеку передается через присоединение человека к православной церкви, ну и конкретно через таинство православной церкви. Таинство церкви, ну не особенно главные, такие как крещение, миропомазание, Евхаристия, это способ передачи природы. И это совсем другое представление о спасении. Если за наше с вами представление о спасении Бог искупил нас от греха, то восточное представление о спасении – Бог дал нам другую природу. Есть определенная разница. И, как видите, вот это вот выделение таинств, такой сакраментализм, он естественное следствие такого представления о спасении. Поэтому для спасения с восточной точки зрения человек обязательно должен присоединиться к церкви, и обязательно от этой церкви он должен получать таинство и в таинствах природу. Любопытные моменты, на это тоже стоит обратить внимание. Если читать восточных авторов, восточных отцов церкви, то все они очень много пишут о воплощении Христа. Это такая популярнейшая тема. Это естественно, потому что своим воплощением именно он взял природу и что-то с ней сделал. И все очень мало пишут о крестной смерти. Где-то там между делом упоминают, он воплотился, и долго-долго говорят о природе, но еще на кресте умер, и все. Крестная смерть для Востока не так важна, как воплощение. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот это становление Бога человеком уже само по себе решает проблему. И вот это вот такое пренебрежение крестом и сосредоточенность на воплощении мы не можем не сравнить с тем, как говорит, о чем говорит Библия. Библия как раз наоборот. Библия сосредоточена на кресте и упоминает, ну, как необходимое воплощение. По Библии Христос скорее воплотился, чтобы умереть, а по восточному богословию Он умер, ну, там, в связи с воплощением. Не знаю, как красивее сказать. Но, тем не менее, акценты разные, и это уже должно нас предупреждать о том, что, может быть, не все здорово в таком представлении о спасении. Итак, мы поговорили о роли Христа. Теперь следующий вопрос, следующий шаг. Вот, что лично я делаю, что в моей личной жизни происходит, чтобы было спасение? Происходит следующее. Если человек должен, человеку нужно спастись, он присоединяется к церкви через таинство крещения. Но более того, он не просто присоединяется к церкви, он получает новую природу, или точнее, семя новой природы. Но потом, как говорил Августин, Бог спасает нас не без нас. Его ответственность в том, чтобы вот это семя новой природы, оно развилось. Чтобы семя новой природы выросло. Семя это не будет расти без соблюдения определенных условий. Семя это не будет расти, если не будет веры. Поэтому православный говорит, мы спасаемся верою. Семя это не будет расти без участия в церковных таинствах. И исповедание и Евхаристия, самые важные из них, они поддерживают этот процесс. Особенно Евхаристия, которая для православных вкушение непосредственно тела и крови Христа. Уже получено это семя природы, и еще через вкушение эта природа питается и развивается. Это семя не будет расти без правильного внутреннего состояния. Поэтому задача человека, во-первых, быть присоединенным к церкви в основном в таинствах, во-вторых, расти и развивать в себе это, и тем самым двигаться по пути обожения. Как видите, вот этот вот момент начала христианской жизни в православии и протестантизме очень сильно отличаются. В православии начало христианской жизни – это получение шанса на спасение. Воспользуешься ты этим шансом, не воспользуешься – это второй вопрос. Начинается жизнь, ты вот присоединился к церкви, ты уверовал, ты крестился, ты получил шанс обоживаться. Теперь у тебя впереди дорога еще длинная. В протестантизме ты покаялся, ты обратился к Богу, и ты получил спасение от Бога. Здесь есть, конечно же, разница. Можно задаться вопросом следующим. Еще, в чем об этой разнице между протестантами и православными? Что православные думают о протестантском представлении? Что православные думают о том, что вот, уверовав в Бога, обратившись к Нему, можно сразу получить спасение. Я уже говорил, что с одной стороны они говорят, что это либо гордость, либо глупость. Спасение это пока ты дойдешь. С другой стороны, еще одна критика на нас с вами с православной точки зрения заключается в следующем. Они говорят, ваше учение о спасении нелогично. Согрешил один, умер другой. Никакой связи. Был грешным, Бог тебя объявил праведным, Бог сам себя обманул и так далее. То есть они очень любят обвинять вот это такое юридическое учение о спасении, когда Бог вменяет человеку свою праведность, они любят его обвинять нас в нелогичности. Кстати, не только они. Поговорите с любым неверующим и расскажите ему благую весть, и вы услышите все те же самые замечания и все те же рассуждения о нелогичности, что вы можете услышать и от православных. Православные, любящие обвинять протестантов в нелогичности, все-таки несколько примитизируют наши с вами взгляды. Может быть, иногда мы сами виноваты в своем изложении Евангелия, что-то сами примитизируем, потом пожинаем это. Либо они не хотят нас услышать и примитизируют. Но на наше обращение к Богу – это не только внешний по отношению к нам процесс. Наше обращение к Богу – это не только какое-то объявление нами с праведными, нас никак не затрагивающее. Наше обращение к Богу – это возрождение, касающееся в том числе и нашей сущности. Наше обращение к Богу – это наше соединение со Христом. Без этого союза, без соединения со Христом, конечно, все будет нелогичным. Но если есть соединение со Христом, то вот в этом соединении вполне естественно, что Он может умирать за наши грехи. Не потому, что они какими-то внешними оказались по отношению к нам или по отношению к Нему. Потому что мы соединены с Ним. Поэтому, если вы будете говорить с православными, и они будут обвинять вас в нелогичности, покажите логику. Мы не говорим о спасении только в юридическом смысле. Мы говорим о том, что Бог и нас изменяет. Мы говорим еще и о том, что мы соединяемся с Христом. И поэтому искупительная жертва Христа возможна. Так вот. Тем не менее, у нас есть вот надежда, основанная на Писании, на фундаментальные изменения от состояния неспасенного к состоянию спасенного. У православных есть надежда на то, что они начинают путь. К чему это приводит? Вот человек начал путь с Богом. Начал путь с Богом и идет по пути обоженья. Идет, умер. Там идти еще и идти. По обыденному опыту, да, большая часть людей, крещенных, на момент смерти вовсе не блещут какой-то потрясающей праведностью. Как-то абы как дошли до смерти. Но ведь он же еще не обожен. И вот тут появляется, очень логично появляется следующее православное учение. А путь со смертью не заканчивается. Начинаются мытарства души. Начинается продолжение пути обожения после смерти. Сам термин мытарство. Что за слово такое? Ну, знаете, мытари есть в Новом Завете, сборщики податей. Да? А вот мытня – это таможня, наверное, современное самое подходящее слово. Так вот, душа человеческая после смерти проходит определенные мытни, таможни. Она там встречается с ангелами, она там встречается с бесами, она претерпевает многие разные приключения, что-то там при жизни бывшее у нее ей припоминается, что-то засчитывается, не засчитывается, какие-то выборы она делает. Она проходит долгий и сложный процесс. Зачем? Ну, в конце концов, чтобы обожиться. Тут одну историю вам хочу рассказать, такая история, постоянно рассказываемая в православной среде, такой православный фольклор, не догматика, а просто православные друг другу рассказывают как поучительную истину. Жил-был человек, достаточно праведный, но все-таки умер и идет через мытарство его душа. И так, таким он был праведным, что легко и свободно проходит он через все эти препоны бесовские и доходит до дверей рая. И глядя ему вслед, бесы так разочарованно говорят, победил ты нас своей праведностью. Он говорит, ну, конечно, победил, и падает в ад за свою гордость. Я от нескольких людей слышал эту историю. То есть это вот такой фольклор, который вот циркулирует в православной среде, и это их мироощущение. Ты спасен, только когда ты дошел путь до конца. Пока ты весь путь земной и весь путь посмертный не прошел полностью, какой же ты спасенный в конце-то концов? Более того, идея мытья с души порождает следующую православную доктрину или следующее православное учение. Если душа проходит через мытарство, если душа оказывается в таких непростых обстоятельствах, то за нее, конечно же, нужно молиться. Мы же молимся за живых, которые в беду попали. Почему бы нам не молиться за мертвых, которые тоже, в общем-то, там не слишком хорошо себя чувствуют, разбираясь со всеми этими бесами на мытнях. И отсюда все молитвы за умерших, все поминовения умерших, все ритуалы, связанные со смертью, это помощь душе пройти благополучно через мытарство. Потому что без этой помощи, особенно если кто-то не блистал, ему трудновато дойти будет. Но идея теперь об обожении, давайте мытарство пока оставим, идея об обожении еще приводит к одной доктрине, очень важной в православии. Разные люди по дороге обожения движутся с разной скоростью. Кто-то еле-еле ползет, а кто-то очень быстро подвигается по этому пути. Как назвать тех людей, которые как пошли-пошли и далеко ушли по этой дороге? Очень просто, святые. Святой чем отличается от несвятого? Откуда вот эта идея святых берется? Ну, не исторически, конечно, сейчас богословски. Эта идея святых берется из представления о том, что кто-то прошел по дороге обожения дальше, чем прошли другие. Если он прошел по этой дороге дальше, то его опыт мне полезен. Если он куда-то там ушел, а теперь я иду следом, ну, я, во-первых, могу смотреть на него, подражать ему, в каком-то смысле даже просить его о помощи. Почему? Ну, он шел, и я теперь иду. И отсюда вот такое вот тесное и молитвенное общение, и почитание святых. Отсюда такое разнообразие святых, в том числе даже там по возрасту, полу, профессиям и чему угодно, чтобы показать, вот, много есть путей, много дорог, по которым идут люди к обожению, они дошли, теперь вот вы давайте следом. Так что здесь это тоже логично укладывается. Еще одна идея православная тоже очень тесно связана с представлениями об обожении. Обожение возможно, я про это еще не говорил, теперь пришло время сказать, не только для людей. Обожение возможно и для материальных предметов. Когда-то весь мир, вся вселенная будет обоженной. До этого еще далеко, но материальные предметы, очень тесно связанные с обоживающимися людьми, тоже начинают обоживаться. Например, кости святых. И он сам обожился, и кости его обожились следом. Святые, ну, святые, например, творят чудеса многие, да? Ну, почему они творят чудеса? Обожение – это приобретение Божьих свойств. Бог может творить чудеса, может. Поэтому и святой может творить чудеса за счет своего обожения. Но еще и кости его могут творить чудеса, потому что они же тоже обожились благодаря своему соединению с этим святым. Храмы могут обожиться, иконы могут обожиться. То есть православный мир наполнен и людьми, и предметами на разной стадии обоженности. И вот весь этот процесс идет. Поэтому вы должны представить вот это вот мироощущение православного вера, что все это путь, все это процесс, все это накопление, но никогда не результат. И протестантизм на фоне вот такого массового движения к обожению кажется слишком простым, примитивным и несерьезным. Пусть библейским, но несерьезным, да. Поэтому и вот такое вот часто очень негативное отношение к нам и к нашему учению. Еще, может быть, какие-то вещи, связанные с представлениями об обожении в православной среде, точнее, еще замечание. Я вот часто употребляю слово «обожение», но я предупреждал, слово «обожение» редко кто употребляет. Это богословский термин, это в книгах, но это не в обыденной жизни. На самом деле в обыденной жизни есть другие слова для описания того же процесса. И есть ли даже разные способы описания того же самого процесса. Два самых ярких, самых известных способа описания этого. Неопатристический синтез, то, что в основном в академической среде, в книгах используется, там обожение описывается как собирание, как получение Божьей энергии. Бог существует в своей сущности, и Бог существует вечно в своих нетварных энергиях. Так вот, когда человек, ну или предмет, получает нетварные энергии Божии, то чем больше этой нетварной энергии он получил, тем больше он обожился. И поэтому возможно такое энергетическое описание процесса обожения. Это один метод, существующий в православии. Есть другой метод, даже более древний. Это терминология следующая. Обожение – это стяжание Духа Святого. Вот эту вот фразу «стяжание Духа Святого» вы встретите гораздо чаще. И когда вы будете разговаривать с православным человеком, очень, ну, таким вот церковленным, очень может быть, что в этом разговоре он воспользуется таким термином. Чем занимаешься? Ну, в широком смысле, «стяжаю Дух Святой». Вся его жизнь, все его церковные события, все-все-все – это процесс стяжания Духа Святого. Как бы получение Духа Святого все больше и большей степени. И это тоже процесс движения по пути, это тоже процесс обожения. Так что вот в терминах ли стяжания Духа, в энергетических ли терминах, или еще как-то, в любом случае человек движется по этому пути. И вот это вот для православных и есть спасение. Ну, нельзя сказать, что мы никуда с вами не движемся, да, но у нас есть принципиальная разница. Православный идет, и авось там спасется. А мы получаем спасение, а потом идем по пути освящения. Пути есть у тех и других. Оценка этого пути, представление о том, зачем нужна вся христианская жизнь, у нас и у них различается. И отсюда и разный опыт, отсюда вот эта такая подчеркнутая неуверенность в спасении в православной среде. Еще одна такая небольшая история из книги «Поучение отцов-пустынников». Такая монашеская литература где-то примерно 4-5 века. Умирает Авва Сысой, очень известный монах, настоятель, и собрались братья перед его одром, и Авва Сысой говорит: «Вот ангелы явились за мною». И братья смотрят, он что-то там говорит, шепчет. Они спрашивают: «Авва, о чем ты разговариваешь с ангелами?» Он говорит: «Я прошу, чтобы они дали мне еще немного времени для покаяния». Они говорят: «Авва, ты весь аж сияешь, аж светишься. Неужто тебе нужно еще какое-то время?» Он говорит: «О, братья, я не знаю, положил ли я еще начало своему покаянию». Потом он сказал: «О, святые пришли, о, Господь пришел и умер». Но это специально рассказывается история. Явно святой человек, явно прошедший большой путь, должен мыслить: «Я не знаю, положил ли я начало своему покаянию». Или, может быть, даже не то, что какого-то там обожения, не то, что какого-то там развития, какой-то веры, а может быть, даже еще и покаяния в жизни не было. Это типичное мироощущение для православия, более того, в каком-то смысле культивируемое мироощущение в православии. Игнатий Брянчанинников, известный православный автор XIX века, писал: «Святые оплакивают свои добродетели как грехи». То есть даже самое лучшее, что из жизни самых святых людей, все-таки воспринимается православными как нечто достойное оплакивания. И по их представлению, чем дальше продвинулся человек, чем больше он идет по пути обожения, тем больше разочарования в себе самом, тем больше сокрушения и тем меньше надежд. И тот, у кого уже вообще никаких надежд ни на что нет, тот вот и спасся. Примерно в каком-то смысле парадокс, но именно вот такое мироощущение. А представление о том, что у тебя все неплохо, представление о том, что Бог там тебя спасает, что ты как-то вот... Они называют это, у них есть такой термин «прелесть», может быть, слышали. Слово «прелесть», оно, чтобы его понять, надо... Вот есть такое однокоренное русское слово «прельщение». То есть прелесть – это не что-то здоровское, прелесть – это обман. Человек в прелести – это значит человек обманутый или обманувший сам себя. И поэтому для них вот наше протестантское представление – это прелесть, это самообман. И вот, кстати, такая забавная фраза. Самая большая прелесть – считать, что ты не в прелести. В какой-то степени все обмануты, да, но протестанты обмануты особенно. Так что примерно вот такова картина православного спасения. Картина достаточно логичная, да, есть болезнь, есть повреждение природы, есть восстановление природы Христом, есть передача семени восстановленной природы в таинстве крещения, есть развитие этого семени через веру и таинство Евхаристии, есть путь, есть достижение, и при этом есть молитвы святым, которые по этому пути ушли, молитвы об умерших, которые мытарствуют на этом пути, есть мощи, есть иконы, все укладывается в эту картину. То есть нельзя сказать, что сама по себе картина как-то противоречива внутренне. Проблема ли не в внутренней противоречивости этой картины, а в соответствии всей этой картине в совокупности, картине, рисуемой Библией в совокупности. Потому как мы уже даже видели на каких-то моментах, в вопросе ли искупления, в вопросе ли гнева Божьего и в многих других, что картины эти достаточно слабо стыкуются друг с другом. Отсюда вот, наверное, проблемы всего православного богословия. Вот в целом о том, как представляется спасение. То есть спасение – это обожение. Может описываться как стяжание Духа Святого, может описываться как собирание энергии, но в любом случае это путь, это развитие, и непонятно, когда дойду и дойду ли вообще. Есть, правда, одна небольшая деталь. Возможно, не все православные с этим согласны, но многие согласны, что один человек полностью прошел по дороге обожения. Ну, я не говорю о Христе, он, конечно же, а именно человек – это Мария. Некоторые православные верят, что Мария не просто дальше других ушла, как остальные святые, а дошла еще при жизни до самого конца этого пути. И отсюда особое отношение к Марии, отсюда молитвы Марии, отсюда надежда уже даже в каком-то смысле на непосредственную помощь Марии, отсюда ее особую роль в небесной жизни, как царица небесной. Если кто-то послушал проповедь Виктора Семеновича по псалму, помните там про царицу в Офирском золоте? Православные любят цитировать этот текст как описание не церкви, а Марии. Для кого-то это жена Соломона, для кого-то вот это был прообраз церкви, для них это Мария. Она царица, стоящая в Офирском золоте. Почему? Она прошла путь обожения до конца, и вот отсюда какое-то ее особое почтение. Так что вот, сейчас-то, конечно, уже там все, но в земной жизни нет. То есть Мария обогнала апостолов, конечно же. Да, более того, если уж поинтересно про Марию, то она, во-первых, она единственная из людей, помимо Христа, исполнила Ветхозаветный закон, а во-вторых, она единственная из людей исполнила Новый Завет, то есть полностью обожилась. Поэтому ее почитание – это не просто почитание на основании родства, а еще и почитание на основании ее особенностей как человека. Да. Хорошо. Давайте вот так вот обзор был. Теперь ваши вопросы в связи с теологией православной, вообще. Да, пожалуйста. Понятно, хорошо. Два вопроса. Первое, по поводу Рогозина, автора книги, откуда все это взялось. По поводу, где Рогозин, что с ним и так далее, про самого Рогозина я ничего не знаю. Ну, раз уж есть такой повод, два слова про книгу. Братья, жаль, конечно, но эта книга уникальна по количеству фактических ошибок. Поосторожнее, если в использовании фактов из этой книги. Если вам нужна информация, откуда все взялось, хорошая информация, обоснованная, достоверная, моя рекомендация – читайте Шафа «История христианской церкви». Второй, третий том особенно, там все есть. все, откуда что взялось, но с хорошо проверенными и документированными ссылками. Поэтому Шаф. Филипп Шаф. Нет, нет, история христианской церкви. Автор Филипп Шаф. История христианской церкви. Она, конечно, дороже, чем книжка Рогозина, и в несколько раз толще, но это одна из тех книг, которые, наверное, надо иметь. Да, второй вопрос по поводу уверенности в спасении в нашей с вами среде. Ну, вопрос по поводу того, что говорил другой человек, и потом, как он ушел в мир, и что там с ним происходило. Вопрос... Это не вопрос уверенности в спасении как таковой. Вопрос уверенности в спасении надо решать не с другим человеком, а с собой лично. А самого себя вы можете спрашивать, верю ли я, и отвечая «да, верю», вы можете говорить, ну ладно, можешь пока быть уверен. Хорошо, давайте. Откуда взялся педобаптизм, поясню, это крещение младенцев, и какую вот роль играет? Ну, крещение младенцев появляется, видимо, в конце II века. По крайней мере, первое упоминание о крещении младенцев есть намек у Иринея Лионского примерно в 180 году и у Тертуллиана в конце II, начале III века. Правда, Тертуллиан был против самой этой идеи. По своим тертуллиановским соображениям, почитайте о крещении, кому известно. Так вот, почему это произошло? Ну, достаточно психологически очень оправданное явление. Если люди связывают свое спасение с принадлежностью к церкви, если принадлежность к церкви связывается с крещением, а в сознании многих людей это именно так, то переживание родителей о своих детях побуждает их как-то потеснее приобщить их к церкви и крестить их. С другой стороны, если говорить, я назвал конец II века, но еще в течение долгого времени это не было общепринятой нормой в церкви. Поэтому, если мы знаем немного биографии отцов церкви, типа Августина, Василия Великого, там, Григория Богослова и так далее, они все были крещены взрослыми людьми. Это, наверное, важный факт. И теперь... Как нам относиться к людям, крещенным в детстве? Но, знаете, если мы задумаемся просто о смысле крещения, крещение как некое посвящение человека своей жизни Богу, то я думаю, что вот это вот посвящение наилучшим образом... Может быть, единственным образом делается, если человек действительно желает свою жизнь Богу посвятить. Если человек был крещен во младенчестве, и его никто никогда не перекрестил, я не думаю, что это прям может привести к тому, что он не спасется, если во всех остальных отношениях он был искренен, и возможности там никакой не было. Но просто лучший, нормальный, предложенный Богом христианский путь, хочешь посвятить свою жизнь Богу? Иди и крестись. Да, вот вы так долго поднимаете руку, пожалуйста. Есть ли ад в православной церкви? Да, есть. Но одно небольшое замечание. Так как православное спасение описывают как исцеление природы, так как природу исцелил Христос на кресте, так как и есть распространенное восточное представление о том, что природа всех людей едина, у людей одна природа и множество лиц, что-то похожее на Троицу, то где-то на периферии православия всегда присутствует идея о всеобщем спасении. Начиная с Ориена, хоть он и отец не только православия, но и ереси, и потом чуть-чуть у каппадокийцев есть эта идея, и до сего дня, там, не знаю, Сергий Булгаков или... Может быть, Кочетков. То есть где-то вот на периферии все время идея всеобщего спасения высказывается, но все-таки в целом православной церкви она никогда не принималась, и в целом православная церковь верит в буквальный ад. Да, пожалуйста. Чем руководствуется православная церковь, возводя в ранг святых людей, в общем-то, к православию особого отношения не имеющих? Политикой. Знаете, это не вчера началось, это началось примерно со времен Петра I, который ну, не знаю, может быть, было и раньше, но Петр I одним из первых, скажем так, чуть ли не царской своей волей стал объяснять церкви, что вот это нужные люди, которые должны быть святыми. И, видимо, вот такая какая-то некая политическая конъюнктура не исчезла. Это один момент. Второй момент. В православии, я говорил, есть националистическое крыло. Очень сильное националистическое крыло. А национализм, доведенный до крайности, приходит к идее, что человек, погибший за Россию, он вроде бы как бы уже и за Бога. Крайний выразитель этих взглядов, уже покойный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. А он говорил, что любой человек, погибший за Россию, сразу же попадает в рай. Ну, это вот такая периферия православных взглядов. Да, пожалуйста. Ну, много чудес, да, иконы, мощи, огонь и так далее. Сначала замечание общего характера. Любое чудо нуждается в истолковании. Само по себе чудо ничего не значит. Чудо может быть, вот просто обычной логикой, может быть действием Божьим, может быть действием сатанинским, может быть неизвестным явлением, просто какое-то естественное явление, просто мы не поняли, что произошло, может быть человеческой подделкой. Тот факт, что мы видим что-то странное, сам по себе не обозначает ничего. Даже чудеса Иисуса и то истолковывали кто кому как хотелось, да? Поэтому с любым чудом надо быть осторожным. Тот факт, что есть чудо, да, еще вообще ничего не означает. Это в общем. Теперь в частности, по поводу огня, сходящего в Иерусалиме, например, есть в православии определенный круг людей, ну, там связанные с движением Кочеткова, во-первых, люди. Во-вторых, патриарх Иерусалимский Филофей, очень значимая фигура православия. В-третьих, Успенский, ну, ныне покойный, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, очень уважаемый литургист, которые считали, что никакого чуда там нет. Просто подошли и зажгли огонь вполне естественным способом. Это благочестивые обычаи и не более того. Успенский в своей статье, посвященной огню, приводит слова одного из иерусалимских священников, который говорит, что если мы скажем кому-нибудь, что никакого чуда там нет, то, в общем, тут же на этом месте наша жизнь и закончится. Поэтому будем ждать, когда Бог сам прекратит это безобразие. Но не все православные так думают. Просто почему я про это рассказываю? Даже в православии любимое православное чудо вот так... Некоторые уважаемые православные люди очень осторожно описывают, да? Что же касается и других вещей. Кирилл, еще не будучи патриархом, несколько лет назад публично заявлял, что вот, к великому сожалению, участились случаи поддельных плачущих икон. Но по той причине, что обидно, во всех окрестных храмах плачут, а у меня ничего не плачет. Да? Вот, опять же, то есть сами православные признают, что с чудесами у них есть проблема. Даже если есть какие-то вещи и неподдельные, и необъяснимые естественными причинами, а откуда мы знаем источник? Да? Поэтому вот православные толкуют это в свою пользу. Мы в нашу, и кто как хочет. Да, пожалуйста. Понятно. Вопрос о запрещении чтения Писания, или в частности вот Ветхого Завета в Православной Церкви. Официально Православная Церковь не запрещает читать Библию. Более того, официально Православная Церковь предписывает читать Библию. Есть так называемый годовой круг богослужебного чтения Библии. И если человек не может присутствовать в храме во время соответствующего чтения, или даже соответствующей службы просто нет, он обязан дома сесть и тексты нужные из Библии прочитать. Это в теории, это на практике, ну, во-первых, очень мало кто читает этот годовой круг чтения, а во-вторых, иногда действительно запрещают чтение Библии, потому как еще с 19 века известно явление, что начитавшись Писание, цитата, ушел к протестантам, да? Поэтому есть некое опасение у священников. Это, 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 не, это не догматика православной церкви, что читать нельзя. Это скорее вот такое опасение, мало ли, как бы чего не вышло. Пожалуйста. Как происходит? Есть синодальная комиссия по канонизации, в которую подаются данные, которая собирается всякие-всякие данные о человеке, о его жизни, желательно о чудесах, связанных с его прижизненных, о чудесах посмертных и так далее. И если вот этих данных накапливается, ну, достаточно много, они убедительные, его канонизируют. Это вот так в идеале. Иногда, конечно, какая-то есть политическая конъюнктура, особенно много споров было с канонизацией Николая II, у которого, в общем-то, и особо благочестивой жизни, так чтобы уж не было, и который и после смерти вроде никак не прославился, но зато вроде бы был последним царем, и зато вроде бы его зарубежная церковь уже канонизировала, ну и вроде умер мужественно, ну вот, ну и канонизировали. Да, пожалуйста. Я не знаю, является ли Осипов священником, как-то вот, ну, он профессор Московской духовной академии, но не обязан священник ходить. Я просто не знаю. Но что касается деления церкви на священников и мирян, деление очень древнее. Идея всеобщего священства православной церкви была серьезно подзабыта. Но сейчас в православии вот как-то набирает силу так называемое литургическое возрождение, я вам рисовал в прошлый раз. Одна из ключевых идей литургического возрождения – это то, что надо вспомнить, что все-таки царственным священством являются не только священники, но и миряне, и они как-то должны участвовать в церковной жизни, литургии и так далее. Но пока это периферийная для православия идея, вот некоторые из энтузиасты. Большая часть – священники все, миряне никто. Да, пожалуйста. Ага. Ну, православные не разрыв свой с Библией объясняют преданиями старцев, а они говорят, что в свете предания старцев мы лучше понимаем Библию, и они утверждают, что никакого противоречия между преданиями и Библией не существует, просто в преданиях еще много чего всего есть. Как появилось предание старцев? Кто такие? Ну, обычно все-таки это старцы, это люди, писавшие разную литературу, прославившиеся святой жизнью, и такие, что их взгляды были потом приняты церковью. Тут есть одно важное замечание. Так как православные верят в то, что предания могут развиваться, появляться новые, что церковь, получая предания от Бога, получая жизнь от Бога, всегда способна порождать какие-то новые предания, новые идеи, новые произведения, новые обычаи, это нормально, то как они среди всего массы нового, что появляется в жизни, они определяют, что действительно от Бога? Определяют очень просто. У православных такой специфичный критерий. От Бога то, что получило всеобщее распространение. Если вся православная церковь с чем-то согласна, это точно от Бога. Если церковь не согласна, это вот, наверное, или не поняли, или это не от Бога. Поэтому все, что есть в православной церкви, это от Бога, и все, что от Бога есть в православной церкви, это очень замкнутая структура в этом отношении. Сам факт принятия является доказательством того, что это необходимо. У всех иконы, значит, иконы необходимы. Все совершают литургию, значит, литургия необходима. Все, что есть, обязано быть. И вот эти вот предания отцов, да, это когда-то один человек, там один отец, один старец что-то сказал, потом эта идея распространилась, стала общепринятой и фактически вот своей общепринятостью канонизировалось, и такие идеи постепенно накапливаются, так православие развивается. Но они не считают, что там есть какое-то внутреннее противоречие. Они говорят, что все это об одном, а если вы, начитавшись Библии, считаете, что там есть внутреннее противоречие, вы ее просто не поняли. Да, пожалуйста. Вопрос был в следующем, кто не слышал, о том, насколько автономны в своих действиях, в своем учении священники, там, настоятели отдельных храмов. Тут такой немного про то, как устроено православное богословие. В православном богословии есть три уровня. Самый верхний уровень – догматы церкви. Это то, что утверждено Вселенскими соборами, Это то, во что обязан верить любой православный, это то, против чего никто никогда не имеет права выступить, будучи православным. Их очень немного. 7 было вселенских соборов и догматов, там вот 7 штук, да, примерно. А следующий уровень – это так называемое благочестивое верование. Это то, про что я рассказывал. Никаким собором это не утверждалось, а просто все православные в это верят, и за счет всеобщей веры всех православных – это истина. Здесь, конечно, можно попытаться поспорить, но против этого тоже никто выступать не будет. Например, мытарство души и так далее. Ни один собор этот вопрос вообще не обсуждал. Но все православные верят в мытарство души, и поэтому вот все и батюшки вроде согласны. И есть третий уровень, так называемые богословские мнения. То есть тот уровень, по поводу которого нет решения собора и нет общего мнения в церкви. Вот на уровне богословских мнений каждый батюшка может говорить все, что считает нужным. Ну, конечно, он должен согласовываться там с правящим архиереем или еще чем-то, а то мало ли чем для него это закончится, но в принципе имеет право говорить все, что угодно. По поводу иконы Сталина теперь, как это был пример. Действительно, икон Сталина появилось уже достаточно большое количество. Самое такое радикальное крыло православной церкви, националистическое крыло, считает Сталина тайным православным и даже, вот, может быть, и святым. Хотя это очень большая редкость, очень мало все-таки кто назовет его святым, просто, ну, уважение к нему испытывают. Ну и так как нет общеправославного мнения, и так как сейчас православие спорит о Сталине, как к нему относиться, много у него поклонников, то вот, наверное, иконы будут пока появляться. Да, пожалуйста. Вас, как Павел, фарисеев с саддукеями поссорило. Я, может быть, не все расслышал, к сожалению. Можно ли нам так в православной церкви делать? Ну, братья, за нелюбовь к Сталину судят меня, да? Ну, в общем, попробовать, конечно, можно, но... Но вы вряд ли... Вот, дело в том, что, ну... В каждом конкретном месте обычно люди примерно группируются одних взглядов. Ну, если вам даст где-то Бог мудрости, попробуйте. Не знаю. По поводу школьной программы ОПК. Ну, ее теперь немного переименовали, но не основа православной культуры, а что-то там духовно-нравственное воспитание. Принято официальное решение, что... В четвертом классе, начиная с четвертого класса, по-моему, третьей четверти, вводится обязательное преподавание этого предмета. Вообще говоря, в идеале должно предоставляться несколько вариантов на выбор. Там и православие, или любая другая из традиционных религий, или светская этика. На практике, наверное, столько учителей не найдут, и на практике... А? Нет, преподавать могут на сегодня только преподаватели, имеющие светское педагогическое образование. Правда, православная церковь потихоньку продавливает вопрос об аккредитации, светской аккредитации своих учебных заведений. Если этот процесс пройдет, то тогда и священники смогут это делать. Но пока еще этот процесс не прошел, будут... И это одна из самых главных проблем. Не то, что даже что православие преподавать будут, то будут преподавать светские люди, по-светски понявшие православие. И чего они при этом наговорят, очень трудно предсказать. Нет, каким образом нам действовать, но Юрий Кириллович рассказывал про вот это вот движение инквизиторам нет. Есть аналогичное движение и против этого закона, то есть вот если хотите, можете принять в этом какое-то участие. Но с другой стороны, занимая, наверное, проблему еще придется решить просто тем, что вам нужно будет серьезно думать о воспитании вашего ребенка и подготовке его к вот существованию в такой среде. А ни правительство, ни Министерство образования пока не желает признать, что введение этого предмета легко может породить очень серьезные, еще, если можно так выразиться, религиозные конфликты в детской среде. И наверняка для детей из протестантских церквей и так далее, тут будет много более травм. Поэтому, братья, молитесь за своих детей, готовьте своих детей. Тут вот трудно что-то другое советовать. Да, пожалуйста. Отличие между белым и черным духовенством. Ну, отличие очень простое. Белое духовенство женатое, черное духовенство монашествующее, то есть не женатое. Епископ может быть только из черного духовенства. Человек в белом духовенстве максимум может дойти до священника, и на этом его карьера заканчивается. В католической церкви даже священник должен быть из черного духовенства. Ну, это католики, это пока не наша проблема. Что касается исторического развития всего этого, процесс был многовековой, постепенного выделения именно монашествующих на первый план. Сначала были запреты, ну, даже на соборном уровне, человеку, уже рукоположенному, искать жену. Почему? Ну, потому что это вот нездоровый интерес среди паствы вызывает и так далее. Потом появилась идея, что вот, ну, и библейское обоснование, если хотите, что верующие, что неженатый заботится, как угодить Господу, а женатый, как угодить жене, и поэтому очень хорошо бы, чтобы вот служители были неженатые. Но на самом деле, вот с одной стороны, вот такие идеи развивались, а с другой стороны, примерно в 8 веке происходит так называемое возвращение монашества в церковь. Я уже сегодня говорил, в 4 веке люди уходят из церкви в монашество, как протест против ситуации, сложившейся в церкви. Примерно к 8 веку начинается процесс возвращения монашества в церковь, возвращения монашества в города, возвращения монашества на ключевые посты. И вот в это время формируется идея, что монашество – лучшая часть церкви, она должна управлять, они лучше знают. И вот сформировавшаяся в это время система сохраняется до сего дня. А так как это стало общепринятым, то это еще и обязательное. Да, да, пожалуйста. Хорошо, вопрос был. Иконы нужно почитать, но не нужно им поклоняться, я сказал, а в православной церкви заставляют целовать. Не я сказал, что их нужно почитать, а не нужно поклоняться. Это решение VII Вселенского собора. Это догмат православной церкви. Это то, что любой православный человек под авторитетом соборном церкви обязан делать. К сожалению, не все православные знают о столь суровом догматическом решении VII Вселенского собора, и на практике очень все запутано, и вот эта вот грань между почитанием и поклонением нарушена. Это не учение православной церкви, это искажение православной практики, к сожалению, общепринятое. Так что вот, если хотите, напоминайте о VII соборе. Да, пожалуйста. По поводу инквизиции православной церкви по отношению к протестантам. Ну, протестантов-то они не любили всегда. Это естественное следствие их догматики. Когда у них была государственная власть, ну, или как, когда было слияние церкви с государством, 19 век прежде всего, конечно же, административный ресурс православная церковь активно использовала против и протестантов в том числе. Там было и ссылая, или поражая в правах, и чего только с протестантами не делала. Есть такая книжка «Святая инквизиция», православная, да, православная инквизиция. Вот, просто, я думаю, по книжным магазинам нашим поищите, найдете. Там собрано огромное количество фактов с документами, со ссылками на архивы по поводу того, как все это происходило. А, Булгаков, вот кто-то уже подсказывает. Булгаков, православная инквизиция. Да, пожалуйста. На каком месте по значимости Библия находится в православной церкви? Официально на первом, реально как придется. Ну, скажем так, по значимости среди чего? Среди других преданий церковных. Библия – одно из церковных преданий для православных. Есть много разных преданий, литургии, отцы церкви, каноны, догматы и так далее. Одно из преданий – Библия. Официально это самое главное, самое центральное предание, канон предания. Реально Ну, это уж зависит от православного человека, какой он там,